Сегодня мы, уважаемые слушатели, продолжаем цикл передач, посвященных творчеству выдающегося русского религиозного философа Ивана Александровича Ильина, профессора, который так и называется «Иван Ильин. Наследие». В нашей программе принимает участие кандидат философских наук Наталья Александровна Куликова. И сегодня мы продолжаем говорить о способности суждения. Это вторая часть нашей беседы с Натальей Александровной Куликовой. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Вот мне в нашей прошлой передаче запомнились такие важные моменты. Я даже себе вот такие фразы записала, что когда мы начинаем о чем-то рассуждать или осуждать кого-то, мы никогда не обладаем всей полнотой информации об этом человеке. То есть мы видим какой-то только один фрагмент этой ситуации и абсолютно не видим ничего целого. Это первый момент, очень интересный, который можно было бы продолжить сегодняшнюю нашу беседу, рассуждение. И второй очень важный момент, который для себя отметила. Вот когда слушаешь радио, есть у тебя возможность кнопочку или переключать, или просто колесико крутить, по-разному бывает. И ты постоянно натыкаешься на разные радиостанции, да? 80%, если не 85% всех вот этих вот волн, радиоволн посвящены как раз очень легкомысленному ощущению нашей жизни. Это, как правило, музыка, это какие-то разговоры абсолютно никчемные. И только, может быть, небольшой процент тех волн, радиостанций, которые говорят нам о глубине жизни, о ее полноте, о ее настоящести. То есть нужно всегда быть, а не казаться. И вот, продолжая нашу сегодняшнюю беседу о способности суждения, может быть, мы еще раз напомним нашим радиослушателям, что по себе людей все-таки не судят.
Да, в первую очередь, вот Иван Александрович Ильин говорит нам о том, чтобы мы во всем угадывали силу Божию и присутствие Его, и относились к миру как к живому символу, живому иероглифу Божию.
Вот какая высокая планка сразу. Да. Не надо себя принижать, как в народе говорят, ниже плинтуса. Ставь себе большие цели, понимание жизни.
Да, к этому ведет нас действенная аскеза суждения. Она требует, чтобы мы честно признали, где кончаются наши познания, на чем спотыкается наша сила суждения, где иссякает, гаснет. Она учит нас смотреть на свои знания, как на еще не знание. Она ведет нас к вдумчивому, без претензий мышлению, ведет через очистительные огни вопрошаний и сомнений, критики и споров самих с собой, чтобы мы вышли из этих огней более закаленными и обновленными. То есть в первую очередь наша война и наше вот такое критическое отношение, оно должно быть к самому себе. С самим собой нам необходимо бороться. И это главное, да, и это главное, в общем-то, что мы должны понять, прежде чем обращаться к тому, чтобы судить о мире, чтобы выносить какие-то свои суждения. В первую очередь, почему Господь нам говорит, что Царствие Божие, оно откроется только детям? То есть дети – это свойство человека, может быть, как бы свойство и взрослого человека по его отношению к миру. То есть
какие вот взрослые не, такие и их дети.
Да, не вот такое не критиканство по отношению ко всему, что нас окружает, а именно вдумчивое отношение. В первую очередь критика самого себя. В первую очередь мы должны вопрошать самих себя, где заканчивается наше познание, в чем нам нужно еще себя просветить, да, в чем нужно нам преуспеть, чтобы выносить те или иные суждения. Ну, если, допустим, если мы судим о политике, то мы как минимум должны быть политиками. То есть мы должны вариться в этом котле, мы должны знать все, значит, вот, причины и следствия, тонкости вот этой вот, да, политической борьбы, этого политического процесса. Если мы не обладаем этим предметом, о котором судим, если мы в нем не участвуем, если он нас не окружает вот, во всей полноте, то и судить мы можем с большой осторожностью, вопрошая, значит, вот, спрашивая мнение других. То есть сейчас вот болезнь нашего времени, на мой взгляд, заключается в том, что очень много людей вообще отрицают всяческие авторитеты. То есть они свое суждение, ну, часто мы свое, наверное, не очень корректно так говорить, мы часто свое суждение ставим выше других, не обращая внимания на то, что, может быть, вообще человек специалист в этой области, мы все равно выносим свое суждение. Нам без разницы, что перед нами, в общем-то, человек, может быть, гораздо больше осведомлен в этом предмете, чем мы. И тем не менее мы дерзаем выносить свои суждения. И вот это вот болезнь нашего времени, и, в общем-то, это болезнь гордости мира сего. То есть это наша гордыня нам так повелевает судить обо всем, не вникая в суть явления. Поэтому Илин в первую очередь обращает внимание, что мы должны на свои знания смотреть как еще не знание. «Я знаю только то, что я ничего не знаю», — говорил великий мыслитель, да, то есть в свое время. Это, ну, действительно вот то, что мы должны постоянно помнить, что я знаю только то, что я ничего не знаю. Из того, что, в общем-то, из того моря информации я знаю такую маленькую крупицу, что зачастую, ну, не имею права там судить о каких-то вещах. Но тем не менее Бог нас создал такими, что мы должны судить. И в первую очередь о чем мы должны судить? В том, что нас...
Судить или рассуждать?
Ну, судить это равняется рассуждать, конечно, да. Не осуждать, а именно судить. То есть выносить свои суждения. О чем? Самое главное, для чего Бог дал нам разум, это для того, чтобы мы могли определить добро от зла, то есть отделить добро от зла. Вот это наша способность суждения, она, главная ее цель заключается именно в этом. Все остальное это поверхностно, это совершенно несущественно, это совершенно нам не нужно. Нам нужна сила нашего суждения с целью определения добра и зла, для того, чтобы мы видели, в чем заключается наше искушение, да, к чему могут привести наши слова, наши поступки. То есть вот, вот эта причинно-следственная связь, она должна всегда выстраиваться с точки зрения того, а есть ли это зело добро, есть ли это хорошо, есть ли это, ну, угодно ли это Богу, в конце концов. Вот. Тогда, когда гордый человек в гордыне своего разума отвращается от Бога, конечно, вот эта цель и этот смысл от него становится сокрытым, и тогда человек начинает либо очень легкомысленно относиться к жизни, либо напрямую служить уже силам зла. Поэтому это очень важно. Вот Илин говорит о том, что воспитание силы суждения является сутью образования интеллекта. Образованный – это не многознайка или всезнайка. Загрузка или перезагрузка памяти не делает дух человека зрелым. Какие интересные, да, слова
очень
важные.
Интересные, очень.
Загрузка или перезагрузка памяти не делает дух человека зрелым. Многознание уму не научает, говорил Гераклит. А у нас сейчас вся школа, да, все образование построено на том, вот эти вот ЕГЭ, да, чтобы только запомнить как можно больше информации.
Фактов и информации.
Да, да. Фактов и информации. Хотя сейчас-то время такое, что как никогда эту информацию можно получить в любой момент.
Просто я вспоминаю, знаете, такой момент, когда ты бываешь на экскурсии в каком-либо городе, и все зависит от степени как раз подготовки и профессионализма экскурсовода. Есть такие экскурсоводы, которые перезагружают тебя информацией. и ты понимаешь, что это как раз не профессионализм, конечно, что люди не способны воспринимать такое огромное количество информации, она им абсолютно не нужна. А когда это небольшая информация, но она пропущенная через тебя, она переработанная, вот только тогда она приносит настоящую пользу.
Конечно, когда прослежена причинно-следственная связь. То есть та или иная историческая информация, она всегда дается нам для чего-то, для того, чтобы мы оценили этот опыт и вынесли суждение о том, хорошо это было, плохо, да, как это повлияло на дальнейшую судьбу, значит, или исторический какой-то процесс. И тогда это действительно полноценная информация, и она уже останется в нашей, значит, нашей голове, в нашем сердце, вот, потому что она действительно нами вот пережита, она нами прожита и вот как-то оценена. А вот когда просто поток информации идет, естественно, ну, просто мозг ее вообще совершенно не воспринимает.
И как это еще дети вот, умудряются это сдать?
Вот Ильин здесь как пишет: истинно образованный интеллект не есть нечто типа британской энциклопедии или канонического архивного каталога великих моголов. Образованный интеллект – это зрелость суждения и сила суждения. Ему чуждо авторитарное мышление, потому что он живет самостоятельным, творческим общением с предметом, который предстоит познавать. Именно поэтому образование есть прежде всего воспитание к самостоятельному созерцанию, мышлению и исследованию. Исследование же не есть монополия научных лабораторий. Исследуют свои проблемы моряк на корабле, крестьянин на своей полосе, офицер на поле битвы, рабочий у станка, педагог в школе, пастырь, пекущийся о душах своей паствы. Всюду, где человек обращается со своими вопросами к Богу, природе, социальной среде, чтобы обрести знания, он мыслитель и исследователь. Потому что знает, говоря словами Аристотеля, что он свободен от природы. Раб от природы тот, у кого хватает ума только для понимания чужих мыслей. Вот какие интересные слова, да, вот через толщу времени до нас дошли. Это очень важно, действительно, для всего нашего образования. Как сейчас мы заблудились во всех вот этих вот...
Позволили себе заблудиться.
Ну, позволили, да, во всех вот, вот во всех этих информационных системах. И с водой выплеснули младенца, как говорится, да, в русской пословице. То есть вот всюду, где человек обращается со своими вопросами, на первом месте к Богу, потом природе, потом социальной среде, чтобы обрести знание. Вот что важно для воспитания способности суждения и вообще для образования человека. То есть исследование Слова Божьего, природы и социальной среды. А если человек учится только по книжкам, только вот учит верные ответы на поставленные вопросы, хотя они могут быть вообще даже и неверными. То есть мы знаем такой парадокс физики, да, что каждый новый закон отменяет там несколько предыдущих законов. То есть вот, пожалуйста, то есть один пример теории относительности, чего стоит. А тем не менее наших вот школьников, да, приучают мыслить так. Значит, вам дали вопрос, вам дали ответ. Вы должны его воспроизвести. А то, как вы думаете об этом, никого вообще не волнует.
Давайте мы будем говорить об этом в наших передачах. То есть это вот вообще, вообще на радио нужно об этом говорить. И говорить об этом... много. Потому что вот я сегодня тоже слушаю Наталью Александровну. Мыслей, конечно, очень много. И мы даже с батюшкой, вот можно я зачитаю еще раз эту цитату, с отцом Александром Есениным мы говорили даже о том и цитировали Ильина, который вот в послесловии Ильин пишет в своей книге «Огни жизни». Он говорит: «Мы, поколение нового времени, не должны предаваться иллюзиям. переживаемый нами кризис касается не столько политики или экономики, сколько духа. Это кризис духовный, и истоки его глубоки, и речь идет о последних вещах. Не следует преуменьшать трагизм нашей эпохи. Надо найти в себе мужество и трезво оценить все, что происходит вокруг. Надо собрать свою волю, заглянуть правде в глаза и встать на путь обновления. Надо отряхнуться от мелочевки быта и посмотреть вдаль, чтобы понять, куда правит мир, что нас ждет, что надо делать, чтобы избежать еще худшего и начать новую славную жизнь. Вот не утопист ли Иван Александрович Ильин? Вот сегодня люди здравомыслящие говорят о том, что они видят это в других людях, что действительно сегодня народ зомбирован, что он не имеет своей собственной воли. И христиан часто обвиняют в их малодушии, в их активности как бы невысокой. Хотя священники нам говорят только одно, что наша активность — это пост и молитва. Другой активности мы проявлять просто не можем. Угу. Вот столько как бы таких вот размышлений к вам, вопросов даже.
Вот, как пишет Ильин, всякое жизненное деяние есть выражение множества суждений, проистекающих из инстинкта самосохранения, из соображений пользы или любви. Любой акт совести есть непроизвольное суждение. То есть, действительно, зачастую то добро, которое нам кажется добром, оно,
вот
может,
ЕГЭ, да, которое,
да, оно может обернуться совсем другой своей
те
стороной.
Те цифры, которые сегодня, те дети наши, закланные агнцы, которые вынуждены в этой ситуации просто жить. Как вот. И мы как бы, что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Пенсионеры наши говорят, мы ничего не можем сделать, мы ничего не можем повернуть назад.
Ну, пост и молитва – это мы можем сделать. То есть работа над собой, она всегда лежит в основе любого изменения внешнего. Поэтому, если хочешь, чтобы изменилось что-то вокруг тебя, изменись сам. Еще Серафим Саровский нам говорил, завещал, да, что цель христианской жизни в чем заключается? В установлении каких-то законов государственных или в стяжании благодати Божией? Естественно, второе. То есть наша цель христианской жизни есть стяжание Духа Божия, а для этого нам даны определенные средства. Причастие, исповедь, пост, молитва. Вот наша активность. Но, естественно, когда христианин видит вокруг себя какое-то горе, какое-то неустройство, его душа откликается и всегда стремится помочь. Но борьба за какие-то социальные вот изменения, какие-то благоустройства, она всегда чревата второй стороной медалью. То есть она всегда заканчивается революциями и смутами. Поэтому мы должны это прекрасно и вообще хорошо из истории нашей помнить. Вот недавно просматривала фильм «Годунов», насколько там хорошо вот это все показано.
Старый,
да?
Фильм.
Нет, новый.
Новый фильм.
Новый фильм «Годунов», да. Ну, там, в принципе, очень интересная трактовка событий, конечно, но сам вот дух времени, он очень хорошо показан. То есть вот, вот это вот стремление народа свалить все несгоды на одного человека, там, на царя, допустим, да, то есть все свои проблемы мы привыкли сваливать на власть, да, вот если стоит царь, он во всем виноват. Голод 7 лет был на Руси, когда Годунов правил, значит, виноват Годунов, прогневил Бога, да. А то, что сам народ может быть недостоин своего царя, может быть, сам народ ведет себя не так, как угодно Богу, почему-то вот до нас зачастую это вот не доходит никак. То есть поэтому, естественно, что в первую очередь мы сами себя должны судить своей собственной совестью. То есть мы должны вопрошать к своей совести, а что происходит со мной, и что бы мне хотелось изменить вот, для того, чтобы я стал лучше. Если каждый человек так о себе подумает, если каждый человек предпримет какие-то действия в сторону того, чтобы улучшить себя, то неужели Бог не увидит и не услышит это и не изменит
и не
то, что
ему.
И не поможет, да, и не изменит то, что нас вот не устраивает вовне. Вот. Никогда путь к улучшению жизни не идет извне, он всегда идет изнутри. Мы это знаем из священной истории Ветхого Завета. Только народ отступал от Бога, его постигали всякие бедствия. Только народ возвращался к Богу, каялся, да, значит, и начинал усердно молиться и исполнять заповеди Божии, и на него сыпались, в общем-то, все милости Божии, восстанавливал, из руин восстанавливал. Вот, поэтому нет ничего невозможного для Бога, и там мы должны делать то, что должно, а в остальном Господь все управит сам. И почему нельзя называть Ивана Александровича Ильина вот в этом контексте каким-то утопистом? Потому что он не рисует выдуманную жизнь, а он говорит, что люди, все возможно. Вот сейчас мир во зле лежит, но все возможно человеческой душе, если она с Богом. Все возможно Богу, и все может измениться. Стоит только захотеть самому человеку.
Но у нас сейчас о других вещах говорят. Вот взять того же архиепископа Аверкия Таушева, который в 70-х годах прошлого столетия погиб, что он тогда ужасался, что происходит, и его называют Златоустом последних времен. Но вот Иван Ильин верит в Россию, он как бы вот об апокалипсисе вот таком, можно сказать, не говорит, которое нам в Евангелии описано. Он верит в Россию, считает, что можно изменить вот эти положения. Я как бы в своей голове не могу их уложить, вот понять. Очень, конечно, хочется верить, что вот по твоей, допустим, молитве, по нашей соборной молитве, что Господь улучшит жизнь, что в России спасет Россию. И в то же время мы видим, насколько как бы такими семимильными шагами большинство людей просто откровенно идет в ад со своими грехами. Просто выслана вот эта вот дорога, сам себя уничтожая. Об этом тоже мы много говорим со священниками.
Ну, безмерно терпение Божие, конечно, когда чаша терпения Божия переливается через край, то происходят какие-то события очистительные. Вот, и конечно, сколько раз Россия была на грани гибели. Ну, взять даже тот же начало 17 века, да, 1600.
Это близкие нам события, да, по крайней мере, там, мы год. Это еще можем как-то.
Все, воцарение Лжедмитрия. И казалось, все, уже поляки сидят в Кремле и хозяйничают на наших улицах, вот, ведут себя очень нагло, распущенно и по-хозяйски. Казалось бы, все уже. То есть кризис власти, бояре все предатели, царь умер, царя нет. Вот, народ, значит, предается всяческим вот
бесчинствам.
Бесчинствам, да, совершенно верно. То есть, казалось бы, все уже, но у России не подняться. И вдруг, да, вот появляются такие люди, как Минин и Пожарский, собирают войско, выгоняют поляков из Кремля, ставят нового царя. И Россия все воскрешает к новой жизни, начинается расцвет, начинается строительство, расцвет, процветание и так далее. То есть сколько раз, в общем-то, было таких ситуаций, когда и, в общем-то, и татаро-монгольское иго было, да, и все. Но тем не менее, в те моменты, когда Господь обращался к своему, когда человек, русский человек, обращался к Господу и к своему сердцу, всегда была помощь, всегда была возможность. То есть, и, конечно, отчаиваться не стоит, хотя очень, конечно, много знаков того, что последние времена близко, и мы не должны малодушествовать, потому что, ну, Господь сказал нам, что все это будет, но вы не бойтесь, потому что я с вами. Вот самая главная мысль, которую необходимо православному вот христианину держать в сердце своем, что если мы с Богом, то кто против нас? Душу-то человеческую отнять никто не сможет. Могут все отнять, но душу человеческую, которая вечная, которая создана для вечной жизни с Богом, отнять никто не сможет. Поэтому все в нашей власти. Не нужно унывать, уныние – большой грех. Вообще уныние, конечно, от маловерия. То есть когда мы начинаем рисовать себе все, что может с нами произойти, ну, конечно, это может привести в расстройство любую психику человека. Надо уповать на любовь Божию к нам. И мы знаем, что, собственно говоря, Господь никогда не попускает искушений свыше сил человеческих. Значит, все, что с нами происходит, мы это можем перенести достойно. Нам для этого даны все средства. Вот. Поэтому...
Вот смотрите, что он еще говорит в своем эпилоге, вот к этой книге, в послесловии книги «Огни жизни». Маленькая как бы фраза. Не фраза, а фрагмент. «Современный человек должен понять, что судьба его зависит от того, что он сам излучает в мир, и притом во всех сферах жизни, что речь идет об очищении и об оживлении его сердца». Об оживлении его сердца, которое действительно уже заглохло, о его творческой самоотдаче. Ведь заглохшее сердце бессильно, незряче, слепо. И когда оно, такое заглохшее сердце, вглядывается в жизнь, то ничего хорошего ждать от него не приходится.
Да, и в жизни-то он мало хорошего видит, собственно говоря.
Да, практически ничего не видит, все мрачно.
Тут как раз вот Ильин тоже интересно пишет, что вот почему так существенно этическое аскеза суждения и так важно смирение, которое можно назвать одной из самых значимых добродетелей сознания. Так раскрывается для нас сокровенный смысл евангельского слова «не судите», потому что судящему и осуждающему недоступны последние глубины сердца несчастного грешника. И даже профессиональный судья будет только тогда на высоте, когда он постарается проникнуться состоянием правосознания преступника. То же самое он говорит и в политике. Любое голосование, любой закон, любая реформа есть заключительная фаза суждения, несущая в себе все звенья и цепи суждений. Эти суждения касаются общих содержаний человеческой жизни, чтобы, начав с веры, Отечество, добра и зла, свободы закончит соображениями пользы. Активный гражданин, идущий на выборы, должен все в основе своей знать, все взвесить, все для себя определить и нести ответственность за принятое решение отдать свой голос.
А мы перед телевизором сидим.
Да, и здесь Целиков был прав Сократ, обращаясь к своим гражданам со своими пытливыми вопросами – сомнениями и дефинициями, чтобы отвратить их от политического всезнайства и поставить на путь истинной аскезы суждения. То есть это народное образование должно вести неустанную борьбу прежде всего за личностную полноту суждения. Это и есть путь к истинному воспитанию, благоразумию и мудрости. Вот такими словами заканчивает Ильин вот эту свою работу «Воспитание способности суждения».
Такой еще вопрос, Наталья Александровна. Как связывается вот эта способность суждения с нашим словом?
Вот Ильин говорит о том, что всем прежде всего нужно научиться молчать. Чтобы слово действительно отражало глубину и истину, чтобы оно выражало наше сердечное расположение, нам необходимо очень аккуратно к нему относиться. И как мы часто очень легки на высказывания, на какие-то слова, на какие-то легкие суждения поверхностные. Это все очень вредит в первую очередь нашей собственной душе, ну и окружающим, конечно. Поэтому главное вот в том, чтобы правильно пользоваться словом, это человеку научиться молчать и вынашивать в себе вот эти свои суждения, мысли, анализировать в глубине души, не на поверхности, чтобы это было не словесный поток наших рассуждений, а чтобы это было заключительное, значит, вот умозаключение, выраженное, веско, емко, кратко и понятно. «Если кто захочет клад нести, — говорит Ильин, — тот должен полюбить молчание. Пусть внешний мир беснуется, грозится, в своих амбициях он неумерен, и жизнь его порой — одна видимость. И тем не менее с ним нить рвать не следует, не следует и забывать тропинки, ведущие к нему.
К миру.
Нам надо только быть свободными от него, свободно ему противостоять». А для этого надо собраться, внутренне подтянуться и шагнуть в дом, но только обязательно через тихие двери молчания. То есть, чтобы воспринимать окружающий нас мир, да, нам необходима вдумчивость. А вдумчивость, она дается только в тишине, она дается только через молчание, через созерцание Божьих истин. Поэтому через молитву. Конечно же.
Прекрасное слово, которое сегодня мы совсем забыли — вдумчивость.
Да. «Что нам казалось добрым, покажется безделкой», — пишет Ильин. «А что-то, чего не замечали прежде, явится в своем достойном блеске, как если бы открывалось в нас невзначай новое око. И око это не что иное, как наша совесть». То есть в молчании просыпается совесть, и совесть просыпается только в молчании. Услышать голос совести можно только в тишине. И у Ильина, кстати, даже есть такая работа, «Шум» называется. Очень
я
тоже
помню,
интересная
это,
работа,
да.
Да, когда он говорит как раз о том, что человек может услышать себя и свою совесть, голос Бога только в тишине. А наш окружающий мир – и враг,
бежит,
враг рога человеческого.
Тишины.
Да.
Посмотрите на наших детей.
Он
они боятся быть
создает
в
все условия для того, чтобы вот этот шум был постоянно в наших ушах. Через музыку, через пустые разговоры, через рекламу какую-то, через телевизор, через бесконечные споры, осуждения, рассуждения. То есть мы постоянно находимся в потоке информации. Вот посмотрите. Человек бывает, вот смотришь, когда сидишь или стоишь в очереди в какой-то, сейчас редко, конечно, очереди, но иногда бывает такое, там, в поликлинике, например. Сидишь, о чем-то размышляешь и видишь, что вокруг тебя все люди уткнулись в телефон. То есть вот они уже не могут жить вне потока этой информации, то есть она постоянно нужна им как наркотик, как подпитка какая-то. Да? И за собой иногда замечаешь то, что вот когда выдается свободная минутка, хочется посмотреть там какие-то новости, что-то новое узнать. Вот это все дается сейчас очень легко, не нужно идти в библиотеку, открывать там толстые тома. Заглянул в свой телефон, и там все тебе, всю информацию уже интересную какую-то там про интересные виды животных, там про растительный мир, пожалуйста, тебе про медицину. Сыну, вот, пожалуйста, можешь вообще тут изучать все. Вот, то есть, как бы постоянно вот новая информация идет. Человеку вообще некогда остаться наедине с собой и в тишине о чем-то подумать.
Наталья Александровна, человеку даже не просто некогда, а человек не хочет оставаться наедине с собой. Я бы поставила проблему именно такую.
Поэтому не хочет, потому что уже вот сформировалась определенная рода зависимость, привычка. Вот к этому образу жизни. И поэтому, оставшись наедине с собой, человек начинает скучать. Почему он начинает скучать?
Потому
что
тут совесть?
Потому что в нем работа не ведется.
Открывающаяся. Там никакой работы нет.
Ну, там внутри, потому что все молчит. То есть у человека нет навыка, вот этого навыка разговора с самим собой, собственной совестью, оценки своих поступков, трезвения какого-то, да. То есть он постоянно занят внешним. Вот мы уже как-то говорили в одной из передач, да, что человек обращен не внутрь себя, он обращен постоянно вовне. И это 24 часа в сутки, то есть там практически, потому что ночью, когда мы спим, мы тоже там видим какие-то сны зачастую, да, то есть человек уже не может оперировать ни своим сознанием, ни сердцем во сне, то есть он не принадлежит уже себе. Поэтому вот получается, что всю свою жизнь мы посвящаем непонятно чему, но только не самим себе. Мы о себе вообще не задумываемся, мы о себе вообще не помышляем и... Получается, мы себя вообще не любим. То есть мы совершенно сами себе становимся врагами.
Уничтожаем себя.
Уничтожаем себя совершенно верно таким образом. И поэтому очень важно для того, чтобы, во-первых, действительно человек мог говорить действительно зрелые, как пишет Ильин, действенно могучие слова, так что каждое слово есть уже и дело. То есть вот интересный момент в понимании Царствия Божия заключается в том, что, как вот, насколько вот мне известно, что там не будет разницы между мыслью и делом. То есть все, что человек помыслил уже в душе своей, оно уже происходит. Вот. Поэтому вот эта привычка сдерживать вот это вот аскеза, да, и молитва, постоянная молитва, она как раз дает человеку такую привычку, что человек воздерживается от ненужных мыслей, впечатлений каких-то, ненужных суждений, потому что представить сложно, да, что каждая моя мысль, она может быть тут же реализована. Что бы происходило, если бы вот действительно люди могли силой мыслью делать реальные дела. Вот. И поэтому это, конечно, страшное бы дело было. Поэтому вот слово, мы не знаем, да, как оно, наше слово отзовется. Это очень важно.
Это очень важно.
Слово – это выражение нашей мысли.
Это
да?
очень
и
важно.
И вначале да. было слово, и слово было да, Бог.
В общем,
Бог
это,
есть слово.
Это путь к самому себе, которому нужно учиться. От чего он, откуда он начинается, как он продолжается и чем он может закончиться. Учить людей, ну вот, даже сегодня, конечно, у нас это вот выражение, оно настолько замусолено о правильной любви к себе. Да? Мы сейчас говорим миру, вот, ты себя не любишь, открываешь там любой светский журнал, то есть себя побаловать, себя порадовать, ты этого достойна. Вот, истинное, настоящее, глубокое и правильное понимание жизни, оно совершенно другое. И вот об этом нужно людям рассказывать и говорить, как нужно правильно себя любить. Вот это так называемый путь к себе, который нам и открывает, в том числе и профессор Ильин.
Да, и, конечно, только божественные слова ведут человека в страну счастья, то есть добра и счастья, которое есть сопричастность божественной любви.
Наталья Александровна, спасибо вам большое за интересную
беседу.
Спасибо
вам. Спасибо нашим радиослушателям.
Чтобы мы научились ставить эти вопросы. И это вот та возможность, послушав передачу, действительно поставить для себя важные вопросы, чему-то научиться. И человек, не дай Бог, чтобы он потерял вот эту способность оставаться человеком. Не дай Бог нам.
Да поможет нам всем Господь.
Да. Спаси, Господи. Дорогие наши слушатели, вашему вниманию сегодня был представлен цикл «Иван Ильин. Наследие», в котором принимала участие кандидат философских наук Наталья Александровна Куликова. Продолжение следует.
Спасибо. Оставайтесь с Богом.